Глава 14. Преимущественно финансы и политика. Не считая того непроизвольного дрожания века, во всем остальном суперинтендант Баттл оставался по-прежнему бесстрастным. Если его и удивило открывшееся знакомство Энтони и Вирджинии, то он ничем этого не выдал. Он и лорд Кейтерхэм, стоя бок о бок, наблюдали за тем, как эти двое выходили в сад. Мистер Фьюж тоже смотрел им вслед. «Славный он парень», — сказал лорд Кейтерхэм. «Мисс Ривел должно быть рада встрече со старым другом», — прошелестел американец. «Они ведь, кажется, давно знакомы». «Похоже на то», — сказал лорд Кейтерхэм, «хотя я никогда раньше от нее о нем не слышал». «О, кстати, Баттл, вас ищет мистер Ломакс. Он в утренней голубой комнате».
«Очень хорошо, лорд Кейтерхэм. Я уже иду».
Дорогу в утреннюю голубую гостиную Баттл нашел без труда. Он уже познакомился с географией дома. «А, вот и вы, Баттл!» — приветствовал его Ломакс. Он широкими шагами мерил ковер. В комнате был еще один человек. Крупный мужчина в кресле у камина. Безупречный английский костюм для стрельбы сидел на нем немного странно. У него было толстое смуглое лицо и черные глаза, непроницаемые, как у кобры. Его крупный крючковатый нос господствовал над лицом, а твердые линии обширной нижней челюсти свидетельствовали о силе. «Входите, Баттл!» — с раздражением продолжал Ломакс. «И закройте за собой дверь. Это мистер Герман Айзекштейн». Суперинтендант почтительно наклонил голову. О мистере Германе Айзекштейне он знал все, и хотя великий финансист сидел молча, а Ломакс метался по гостиной туда-сюда, Баттл ни секунды не сомневался в том, кому именно в этой комнате принадлежит истинная власть. «Теперь мы можем поговорить абсолютно свободно», — продолжил Ломакс. «В присутствии лорда Кейтерхэма и полковника Мелроуза я все время опасался сказать что-нибудь лишнее. Вы меня понимаете, Баттл? Все это не должно выйти за пределы дома».
«А-а-а!» — отозвался суперинтендант. — Но такие вещи всегда становятся известны, к моему глубокому сожалению.
Он успел заметить тень улыбки, которая мелькнула по широкому желтому лицу и растаяла так же быстро, как появилась. — Ну, что вы на самом деле думаете об этом молодчике, об этом Энтони Кейде? — продолжал Джордж. — Вы все еще полагаете, что он невиновен? Баттл едва заметно пожал плечами.
«Он все подробно рассказал. Часть его истории мы наверняка сможем проверить. В общем и целом, сказанное им вполне объясняет его присутствие здесь вчера ночью. Я, разумеется, дам телеграмму в Южную Африку с запросом о нем и его друге».
«Значит, вы все же полагаете, что он никак в этом деле не замешан?»
Баттл поднял небольшую квадратную ладонь. «Не спешите, сэр. Я этого не говорил».
«А что вы думаете о самом преступлении, суперинтендант Баттл?»
Первый раз заговорил мистер Айзекштейн. У него оказался глубокий бархатный голос неотразимого тембра. В молодости этот голос не однажды сослужил ему хорошую службу на всякого рода собраниях.
«Еще рано строить гипотезы, мистер Айзекштейн. Я еще не задал себе даже первый вопрос».
«И какой же?»
«О, он всегда один. Мотив, кому выгодна смерть принца Михаила. Только ответив на этот вопрос, мы сможем перейти к остальным».
«Революционная партия Герцословакии», — начал Джордж.
Суперинтендант Баттл отмахнулся от него с неожиданным пренебрежением.
«Это не братство Красной Руки, сэр, если вы о них думаете».
«Но бумага, тот лист с ярко-алой ладонью».
«Подброшен, с целью вызвать вполне определенные подозрения».
Достоинство Джорджа было слегка уязвлено.
«В самом деле, Баттл, я не понимаю, почему вы так уверены в этом?»
«Господь с вами, мистер Ломакс, о братстве Красной Руки нам известно абсолютно все. Мы присматриваем за ними с тех самых пор, как принц Михаил высадился в Англии. Это же элементарная работа нашего отдела. Да их к нему и на милю не подпустили бы».
«Я согласен с суперинтендантом Баттлом», — сказал Айзекштейн. «Искать надо в другом месте».
«Видите ли, сэр, — сказал полицейский, ободренный поддержкой. — Мы кое-что знаем об этом деле. И пусть нам пока не ясно, кто выигрывает от смерти принца Михаила, зато нам прекрасно видно, кто от нее проигрывает.
— Вы хотите сказать, — начал Айзекштейн. Его черные глаза были устремлены на детектива. Сейчас он больше, чем когда-либо напоминал батлу кобру с раздутым капюшоном. — Вы и мистер Ломакс, не говоря уже о лоялистской партии герца Словакии. Простите меня за выражение, сэр, но вы влипли, как кур во щип.
— Ну, знаете ли, батл, — вмешался возмущенный Джордж.
— Продолжайте, батл, — сказал Айзекштейн. — Влип, как кур во щип, точнее не скажешь. Вы умный человек.
Вам нужен король. Вы его теряете. Вот так. И суперинтендант щелкнул своими толстыми пальцами. Надо как можно скорее найти другого, а это непросто.
Нет, подробности вы можете оставить при себе, я в них не нуждаюсь, мне достаточно общего плана, но, насколько я понимаю, речь идет о больших деньгах?
Айзекштейн медленно наклонил голову.
Очень больших.
Это приводит нас ко второму вопросу. Кто следующий претендент на престол герца Словакии?
Айзекштейн взглянул на Ломакса. Тот после долгих колебаний и с явной неохотой ответил.
— Наверное, должно быть, да, по всей вероятности, следующий наследник — принц Николай.
— А, — сказал Баттл, — а кто такой этот принц Николай?
— Двоюродный брат принца Михаила.
— Ага, — сказал Баттл.
Мне бы очень хотелось разузнать побольше об этом принце Николае, в особенности о его нынешнем местонахождении.
— О нем вообще мало что известно, — сказал Ломакс. В юности он демонстрировал крайне необычные взгляды, икшался с социалистами и республиканцами и вообще вел себя непозволительным для своего положения образом. Его выгнали из Оксфорда за какую-то дикую эскападу, как я думаю. 2 года спустя пошли слухи о его смерти где-то в Конго, но, думаю, это были всего лишь слухи. Пару месяцев назад, когда заговорили о роялистской реакции, он появился снова.
— Вот как! — спросил Баттл.
— И где же?
— В Америке.
— В Америке? — Баттл повернулся к Айзекштейну и коротко спросил.
— Нефть?
— Финансист кивнул.
Он объявил, что если граждане герца Словакии захотят избрать себе короля, то они предпочтут его, принцу Михаилу. Во-первых, потому что он не чужд современных просвещенных идей, а во-вторых, потому что он придерживается демократических взглядов и в молодости симпатизировал республиканским идеалам. В обмен на финансовую поддержку он готов был передать значительные концессии определенной группе американских финансистов.
Суперинтендант Баттл даже расстался на время со своей обычной бесстрастностью и присвистнул.
«Так вот в чем дело», — произнес он. «Значит, вы оказали поддержку лоялистам и были уверены в победе. А тут вдруг такое».
«Вы, конечно, не думаете», — начал Джордж.
«Речь идет о больших деньгах», — сказал Баттл.
«Так сказал мистер Айзекштейн.
А когда мистер Айзекштейн говорит, что речь идет о больших деньгах, я склонен ему верить.
Всегда найдутся нечистоплотные люди, чьей помощью можно заручиться за определенную мзду», — сказал Айзекштейн тихо. «В настоящий момент Уолл-стрит лидирует. Но я еще не выбыл из гонки. Найдите того, кто застрелил принца Михаила, суперинтендант Баттл, и вы окажете большую услугу своей стране».
«Одна вещь кажется мне ужасно подозрительной», — вернул Джош. «Почему конюший, принца Михаила, этот Андраши, не приехал с ним вчера?»
«Я узнавал», — ответил Баттл. «Все оказалось очень просто. Он остался в городе для того, чтобы от имени принца пригласить некую леди на следующий уикенд. Барон осуждал такое поведение принца, в особенности сейчас, накануне значительных событий, поэтому его высочеству приходилось действовать скрытно». Он был, если позволите так выразиться, довольно легкомысленным молодым человеком.
«Боюсь, что так», — сказал Джордж внушительно.
«Да, к моему прискорбию это так».
«Однако есть одна вещь, которую, как мне кажется, нам следует принять во внимание», — сказал Баттл, колеблясь.
«Говорят, что король Виктор в Англии».
«Король Виктор?»
Ломакс нахмурился, словно пытаясь вспомнить.
«Прославленный французский мошенник, сэр. Мы уже получили предупреждение от криминальной полиции Сюрте из Парижа».
«Ах, да, конечно», — сказал Джош. «Теперь вспомнил. Вор, специализирующийся на драгоценностях, верно? Но ведь это он...» И тут же замолк.
Айзек Штейн, который сидел задумчиво, уставившись в камин, поднял голову, но поздно. Он не успел перехватить предостерегающий взгляд, который суперинтендант Баттл послал политику. Однако, будучи человеком высшей степени чувствительным к любым колебаниям в атмосфере, Айзек Штейн сразу уловил перемену.
«Я, кажется, больше не нужен вам, Ломакс», — спросил он.
«Нет, мой дорогой друг, спасибо.
Ваши планы сильно пострадают, если я вернусь в Лондон, суперинтендант Баттл?»
«Боюсь, что да, сэр», — ответил тот учтиво. «Видите ли, если уедете вы, другие тоже захотят уехать, а это не годится».
Великий финансист покинул комнату, закрыв за собой дверь.
«Замечательный парень этот Айзек Штейн», — бросил Ломакс небрежно.
«Очень сильная личность», — согласился суперинтендант Баттл.
Джош снова принялся расхаживать взад и вперед по комнате.
«Меня очень встревожило ваше сообщение», — начал он. «Король Виктор, разве он не в тюрьме?»
«Несколько месяцев назад вышел. Французы собирались держать его под присмотром, но он улизнул от них с первых же шагов. Он на это дело мастер. Таких хладнокровных мошенников, как он, еще поискать. Не знаю, почему они решили, что он в Англии, но мы получили от них именно такую информацию».
«Ну что ему здесь делать?»
«Вам лучше знать, сэр», — многозначительно отвечал Баттл.
«Вы имеете в виду? Вы думаете...»
«Вы, конечно, знаете ту историю».
«Ну да, конечно, знаете. Я тогда еще не занимал эту должность, но покойный лорд Кейтерхэм рассказал мне обо всем, что здесь тогда произошло».
«Беспрецедентная катастрофа».
«Кахинур», — задумчиво сказал Баттл.
«Тише, Баттл!» — Джордж обвел комнату подозрительным взглядом. «Прошу вас, не надо конкретики. Без нее куда лучше. Если уж вам так надо говорить о нем, зовите его просто К».
Суперинтендант снова стал деревянным.
«Вы ведь не связываете короля Виктора с этой кражей, Баттл?»
«Я не исключаю такую возможность, вот и все. Если вы припомните, как это было, то поймете, что есть всего четыре места, где некая особа королевской крови могла скрыть бриллиант. Чимнис — одно из них. Короля Виктора арестовали в Париже через три дня после исчезновения К. С вашего позволения. Мы питали надежду, что рано или поздно он приведет нас к камню».
«Но ведь Чимнис обыскали вдоль и поперек раз десять, не меньше».
«Да», — сознанием дела подтвердил Баттл. «Но что толку искать, когда не знаешь, где именно надо это делать? А теперь представьте, что король Виктор сам приехал сюда за камнем, но принц Михаил спугнул его, и он его застрелил».
«Это возможно», — сказал Джош. «Весьма вероятная разгадка преступления».
«Я бы не стал так утверждать. Возможность — да, но не более».
«Почему же?»
«Потому что нигде и никогда король Виктор не оставлял за собой кровавых следов», — ответил Баттл серьезно.
«О, но преступник такого рода! Опасный преступник!»
Суперинтендант недовольно покачал головой. «Ни один преступник никогда не изменяет своей манере, мистер Ломакс. Даже удивительно. Тем не менее...»
«Да».
«Мне все же хотелось бы допросить слугу принца. Я специально оставил его напоследок. Если не возражаете, я велю привести его сюда».
Джордж дал понять, что согласен. Суперинтендант позвонил, вошел Тредвелл, получил от него инструкции и вышел. Вскоре он вернулся в сопровождении рослого человека со светлыми волосами, высокими скулами, глубоко посаженными голубыми глазами и лицом настолько бесстрастным, что легко мог бы составить конкуренцию самому Баттлу.
«Борис Анчуков?»
«Да».
«Вы были слугой принца Михаила?»
«Я служил его высочеству, да».
У него был хороший английский, хотя и с жестким иностранным акцентом.
«Вам известно, что ваш хозяин был убит вчера ночью?»
Утробный рык, похожий на ворчание дикого зверя, был ему ответом. Джордж, встревоженный, на всякий случай отошел подальше к окну.
«Когда вы в последний раз видели своего хозяина?»
«Его высочество ушел к себе в половине одиннадцатого. Я, как обычно, спал в комнате, смежной с его спальней. Наверное, он спустился вниз, пройдя через другую дверь, ту, которая выходила прямо в коридор. Я не слышал, как он ушел. Может быть, меня опоили. Я показал себя неверным слугой. Я спал, когда мой хозяин бодрствовал. Проклятье мне!»
Джордж смотрел на него во все глаза.
«Вы любили своего хозяина, а?» — спросил Батл, пристально наблюдая за Борисом. Лицо последнего болезненно исказилось. Он дважды сглотнул и только потом хриплым голосом заговорил. «Знайте, английские джентльмены, что я бы умер за своего хозяина. Но поскольку умер он, а я жив, то мои глаза не будут знать отдыха, а мое сердце покоя, покуда я не отомщу за него. Словно пес, я буду вынюхивать его убийцу, а когда найду...» Его глаза вспыхнули. Внезапно он выхватил из-под полы пиджака громадный нож и воздел его над головой. «Я убью его, но не сразу. О, нет! Сначала я вырежу ему ноздри, потом отрежу уши и выколю глаза, и только потом мой кинжал погрузится в его черное сердце». Спрятав нож так же стремительно, как и достал, он покинул комнату. Джордж Ломакс, чьи глаза и без того всегда были на выкате, так вытаращился ему вслед, что возникало опасение, как бы они не выпали у него из головы.
«Чистокровный герцесловак, как видите», — пробормотал он.
«Да чего не цивилизованный народ? Одни бандиты!»
Суперинтендант Баттл стремительно поднялся. «Либо он говорит совершенно искренне, — заметил он, — либо блефует, как никто другой. Если первое верное, то помоги, Господь, убийце, по чьему следу идет этот человек гончая».